Природа успокоилась. Однако никто из нас не шевельнулся с места, видимо, сильно потрясенные пережитым явлением. Луна освещала своим жутким, холодным светом тот творящийся на побережье хаос, что оставила после себя стихия. И в этой, казавшейся нам совершенно нереальной тишине, неожиданно раздался голос сенсея. «Неплохо бы костерчик развести, согреться». Такие простые житейские слова выбили нас из состояния ступора. Все с удивлением обернулись к сенсею, а он, сняв свою промокшую до нитки рубашку, стал выкручивать ее, выжимая струйки морской воды. «Я говорю, неплохо бы костерчик развести, да трошки просохнуть», повторил сенсей, заметив наши изумленные лица. Эта фраза, что называется, окончательно привела нас в чувство. Старшие ребята молча зашевелились, отыскали в уцелевших палатках фонарики и разбрелись по берегу в поисках сухих дров, поскольку все, что мы запасли, либо сгорело, либо было мокрым. Оставшаяся компания столпилась около сенсея, словно это являлось самым безопасным местом на всем побережье. «Может, не надо костерчик?» — осторожно высказал свое мнение Николай Андреевич. «Может, безопаснее переехать в город? Явно на море где-то грозовой фронт, и это были первые порывы. Не исключено, что они повторятся». На что сенсей добродушно ответил. «Расслабься, доктор. Сейчас чайку вскипятим, просохнем маленько, а там видно будет». «Ну, как знаешь». С нотками сомнения в голосе проговорил Николай Андреевич. Вскоре наши мокрые вещи уже были развешаны на веревках наспех укрепленных палаток. А мы, переодевшись в сухую одежду, сидели на новом месте, подальше от моря, греясь у костра и ожидая, когда закипит чайник. Как ни странно, но вопреки обстоятельствам настроение у меня было просто отличное. Словно открылось второе дыхание — снизошло какое-то вдохновение, благодаря которому душа просто пела. Так было хорошо и спокойно. Как только вода закипела в чайнике, мы с Татьяной заварили ароматный чай из душицы и мелиссы. Вытащили по настоянию доктора из наших съестных, уцелевших припасов липовый мед для профилактики простуды и соорудили небольшой ужин с этим угощением – вернее, будет сказать, ночник-пикник. Когда первые капли благодатного чая стали растекаться по организму, распространяя свое тепло, Николай Андреевич, уже расслабившись, проговорил. «Вот это ураган был! Вот это стихия! Надо же, насколько интересна психология человека в экстремальных ситуациях! Все-таки одно дело теория, а другое — практика, да еще собственная!» «Да уж», — усмехнулся сенсей, — «рассуждать не действовать». «И главное, как быстро меняются ценности человека», — возбужденно продолжал психотерапевт. «Когда усматриваешь малейший шанс спасти себя и других, единственной ценностью становится жизнь. Но в последние минуты, как только опасность стала неотвратимой, странно, теряется ценность жизни, ценность этого тела, а внутри поразительно ясность и полный покой, какое-то необыкновенное, удивительное чувство расширения сознания». Сенсей довольно улыбнулся и прервал рассказ Николая Андреевича на самом интересном для меня месте. Оказывается, не только я испытала подобные несовместимые с экстремальной обстановкой ощущения. «Доктор, оставь в покое самоанализ. Пусть душа насытится этим мгновением здесь и сейчас». Николай Андреевич внимательно посмотрел на него и с улыбкой кивнул, точно поняв то, что вслух не было произнесено. Некоторое время мы сидели молча, растягивая удовольствие от кружки горячего чая. Я по-прежнему испытывала какое-то необъяснимое внутреннее наслаждение этой тишиной. Поистине, это потрясающее ощущение райского покоя начинаешь по-настоящему ценить после того, как побываешь в самом пекле. По мере того, как народ возвращался в привычное русло своего сознания, начала возобновляться и прерванная дискуссия. «Нет, ну надо же! Такая буря! Такой кошмар!» Вместе со всеми не мог успокоиться Виктор. И тут сенсей как бы, между прочим, проговорил, мирно попивая чай. «Это была всего лишь капля воды». Данные слова дошли до народа не сразу. Первыми прозрели, ошеломленно посмотрев на сенсея Николая Андреевича Володя. Чуть позже дошло и до остальных. «То есть как капля?» — недоуменно переспросил Виктор. «Я правильно понял? Та самая капля в кружке воды, про которую спорил Женька?» Сенсей довольно кивнул. А Женька в это время чуть не поперхнулся чаем, вытаращив глаза на сенсея, пытаясь на ходу сообразить, шутит он или нет. «Это провокация! Я протестую!» На всякий случай в шутку завозмущался хахмас неверующий, когда добрая часть нашей компании посмотрела на него отнюдь недвусмысленным взглядом. «Это просто было совпадение! Ураган совершенно случайно налетел!» «Случайно?» — усмехнулся сенсей, приподняв в удивлении брови. «Я могу повторить». «Не надо, не надо!» — опередил слова Женьки Стас. «Сиди, сенсей, я сам его убью!» И с этими словами он навалился на Женьку, в шутку схватив его за горло и стал трясти. Женька комично забарахтался и, зацепив рукой лежавшую рядом белую салфетку, стал размахивать ею, как флагом примирения. «Все, все, сдаюсь! Верю, верю!» «Смотри!» — пригрозил Стас, отпуская его. Ребята засмеялись, а Женя, потерев свое горло, робко спросил у сенсея. «Нет, правда, это действительно произошло из-за кружки воды?» «Ну все!» — решительно встал Стас. Но не успел он накинуться на друга, как того точно ветром сдуло с места. Отскочив в сторону, Женька стал поспешно объясняться, размахивая руками в успокаивающих жестах. «Нет, нет, я не в том смысле. Я хотел сказать, нифига себе сила!»
«Так бы сразу!» —
проговорил Стас, возвращаясь на свое место под смех ребят. И когда волна шуток прошла, сенсей пояснил. «Человеческая мысль может еще и не такое сотворить. Ей подвластно как разрушение, так и созидание. Просто люди не владеют реальными знаниями об этой силе. А знания не дадутся до тех пор, пока человек не изменится в лучшую сторону. В противном случае он будет, как любое другое животное, зависеть от капризов стихий. Земля ведь тоже живое существо, и перенасыщение человечеством, в котором доминирует животное, она не потерпит. Для нее проявление массового человеческого негатива — это как зияющая рана на теле, которой подтягиваются дополнительные силы, как в крови лейкоциты, способные поглощать бактерии и другие инородные тела. А потом просто происходит процесс очищения. Вот и все. Человечество в целом, так же, как и каждый человек в отдельности, своими мыслями неосознанно вносит изменения в память воды. А потом, извините, получаем то, что заслужили. Значит, воду можно определенным образом программировать, сделал обобщающий вывод Николай Андреевич. И этой программой можно не только разрушать, но и созидать? Совершенно верно. То, что вы видели, это так, мелочь. А теперь представьте, какой мощью обладал, к примеру, Агапит, в коем пребывал сам Дух Святой,
Называйте эту сущность как хотите. Гавриил, Ригден, Джабраил. У нее много имен. Насколько была сильна его созидательная мысль, если даже после смерти возле его мощей продолжают исцеляться многие люди как физически, так и духовно, и особенно в дни так называемой повышенной активности фона.
Сенсей с улыбкой посмотрел на меня, пользуясь моим не совсем умелым лексиконом.
Агапита еще при жизни посещала много разных людей, причем независимо от их принадлежности к религии. Помимо христиан у него были и мусульмане, и буддисты, и люди других вероисповеданий. Они приходили к нему не только за лечением, но и как к мудрецу, человеку, знающему истинный путь к Богу. За такое паломничество к Агапиту его недолюбливали многие из религиозных верхушек, ведь он не заставлял людей менять свою веру, как призывали они, дабы расширить свою власть. Он говорил истинными словами Иисуса, что Бог один, и путей к Нему множество. И я даже не удивлен, почему упоминание о паломничестве к русскому мудрецу тщательно изъято из летописей. Ведь Агапит рассказывал о подлинном учении Иисуса, которое к тому времени уже трансформировали в религию. Он рассказывал о свободе выбора, о душе вечной. Несмотря на то, что Агапит лечил людей, избавляя их от разных недугов, и душевных, и телесных, он также наставлял их. Негоже волновать Господа о чем бы то ни было, кроме как о спасении души своей. Не о теле просите, не о здравии, не о животе своем заботьтесь. Все сие есть лен пустой в желаниях ненасытной. Ибо нет прошения более достойного, чем прошение о спасении души своей. Многие люди, благодаря Агапиту, действительно уверовали в Бога, так как он всегда являлся примером истинного служения Богу в чистоте духовной. И настолько он был силен во внутреннем духе, что для него не было ничего невозможного. Агапит не раз это доказывал и словом, и делом. Духовные люди тянулись к нему, златолюбцы боялись его. Агапит учил людей сохранять чистоту своих мыслей. Ибо любая плохая мысль порождает сомнение, а в сомнениях чистой веры не бывает. Сомнение способно разрушить все. Агапит всегда повторял: «Веруйте, и воздастся вам по вере вашей. Это просто, но постичь сложно. Вся сложность в простоте». В пример духовной силы Агапита приведу один случай из его жизни. К нему в келью принесли тяжелораненого с переломами обеих ног воина-князя Изяслава, Ратимира. И все уже считали, что парень не жилец на этом свете. Но не прошло и часа, как воин своим ходом вышел из кельи в сопровождении Агапита. Этот случай поразил тогда многих. «Так ты говорил, что у него были переломы ног?» — изумился Виктор. «А как же Агапит смог их так быстро срастить, коль воин вышел сам?» «Да очень просто. Агапит дал ему выпить своего отварчика».
«Отварчика?»
Еще более чем Виктор удивился Николай Андреевич. «Нет, ну я понимаю, если в качестве анестезии, но срастить переломы...» С сомнением сказал доктор. «Сенсей, ты меня, конечно, извини, но какие бы ни были травы, кость, она и есть кость. и так быстро она не срастется.
При чем тут травы? Травы — это травы, а кость — она и есть кость. Кстати, доктор, она тоже состоит из воды, подчеркнул с улыбкой сенсей.
И что, ее можно так быстро срастить?
Недоверчиво проговорил Николай Андреевич. Сенсей чему-то усмехнулся и сказал:
«С такой целебной силой, как у Агапита, с его знаниями об истинных свойствах воды, любую кость можно срастить гораздо быстрее, чем ты думаешь».
«Да? А как?» — полюбопытствовал в свою очередь Виктор. В это время Славик, решивший, видимо, поудобнее усесться, хрустнул, сломав ногой лежавший под ногами наполовину обгорелый камыш. Но он даже не обратил на это внимания. Сенсей же, заметив, попросил его: «Ну-ка, дай-ка мне этот сломанный камыш». Славик сначала не понял, чего от него хотят. Потом стал вертеть головой, оглядываясь вокруг. И, наконец, отыскав глазами поломанный камыш, поспешно поднял его и отдал сенсею. Вот, к примеру, возьмем обыкновенный камыш. С помощью той же воды и силы веры его можно не только срастить, но и сделать гораздо прочнее любой стали. У сенсея сегодня было явно хорошее настроение, располагающее к беседе и демонстрации необычных экспериментов. Пожалуй, столько потрясающих минут рядом с ним, которые мы пережили сегодня, мы еще никогда не испытывали. Сенсей протянул Женьке кружку и с улыбкой сказал: «Ну-ка, плесни-ка в кружечку моря». Все не на шутку переполошились, испуганно переглядываясь. А Женька тут вообще отпрянул от нее, как от огня. «Не, сенсей, с меня хватит. У меня рука несчастливая», — сказал он, пряча свои руки за спину. И тут же поспешно добавил с нервной улыбкой: «Причем обе. И вообще, я инвалид с детства на все части тела». «Да расслабься ты, я пошутил», — посмеиваясь, успокоил его сенсей. «Можно обойтись и минералкой». Мы с облегчением выдохнули. Женька же сделал вид, что тоже расслабился, хотя не спускал глаз с рук сенсея. Сенсей налил в кружку минеральной воды и накрыл воду руками. От этих жестов все вновь невольно напряглись, боясь уже пошевелиться, не то что слово поперек сказать. После такого очистительного урагана, в первую очередь в наших мыслях, все сомнения относительно реальных способностей сенсея на этот счет словно ветром сдуло. Поэтому народ следил за происходящим, затаив дыхание. Сенсей же, как обычно, сосредоточился на несколько секунд. Потом окончательно сломал трость камыша на две половинки. Окунул в кружку с водой один конец в месте перелома. То же самое проделал со второй половинкой и соединил их в единую трость. К нашему изумлению, камыш стал абсолютно целым, после чего сенсей набрал пригоршню минеральной воды из той же кружки и обтер ею всю камышовую трубку. Оставшись довольным результатом, он предложил нам проверить ее на прочность. Удивительно, при всей своей камышовой легкости трость оказалась прочной, как сталь. Ребята поначалу пытались ее осторожно поломать, но у них даже согнуть ее не получалось. От этого их азарт только распалился. Каждый уже выкладывался на полную, пытаясь разломить камыш. Но все усилия были впустую. Чего они только не делали с тростью. И руками брали на излом, и ногами прыгали на нее, и повалявшемуся рядом стволу дерева били со всего маху. Кстати говоря, получался такой звук непонятно чего, то ли суперпрочного пластика, то ли какого-то особого металла. В конце концов Стас и Володя стали удерживать концы камыша, словно турник. Женька же всем своим богатырским телом повис на этой трости и стал дергаться, что было сил, пытаясь ее разломить всей своей массой, но безрезультатно. Порядочно провозившись с этой тростью, почти все, потерявшие надежду ее сломать, угомонились и расселись по своим местам, в очередной раз удивляясь такому обрушившемуся на их несчастную логику факту. Один Женька, как Фома неверующий, упорно продолжал свои эксперименты под шуточки ребят. Он подсел к костру, упражняясь с этой камышовой трубкой. «Вот черт!» — в сердцах проговорил парень, глядя на неподатливую палку. И как только он это произнес, трость тут же распалась на две половинки, даже без приложения к ней каких-либо усилий. Все замерли. Женька и сам растерялся, глядя то на две палки камыша, то на сенсея. Но сенсей лишь улыбнулся. Тогда парень, осмелев, взял одну из этих палок и с легкостью переломил ее еще на две части. «Упс!» — виновато произнес он, пригнув шею. «Вот, пожалуйста», — заявил сенсей тоном, не лишенным ноток иронии. «Реальный пример тому, как одна ложка дегтя способна испортить бочку с медом. Поэтому Агапит и учил чистоте помыслов, ибо одна нехорошая мысль может испортить все». Проговорив это с нескрываемой улыбкой, сенсей продолжил рассказ о рудском бодхе. Вообще Агапит творил много чудес. И, кстати говоря, обладал отменным чувством юмора. Нередко он подшучивал над теми, в ком явно доминировали человеческие пороки. Как-то привели к нему одного знатного купца из Киева, которого замучил недуг. Ну и купец стал сулить Агапиту все самое лучшее, что было у него из ценностей, лишь бы тот избавил его от болезни. И при этом все время потрясал двумя мешочками с золотниками, мол, ничего не жалко. Золотники же в то время были предметом большой роскоши. Они представляли собой золотую монету, на которой с одной стороны был изображен князь Владимир Святославович, а с другой — родовой знак Рюриковичей в виде трезубца с надписью, гласящей: «Владимир, осей его золото». Эти золотые монеты — были предметом гордости знатного купца, показателем его тесных связей с теми, кто стоял у рычагов управления древнерусским государством. Не каждый тогда мог похвастаться такими ценностями. Но когда одолевает болезнь, все теряет смысл. Купец был готов отдать и это, лишь бы вновь вернуть себе былое здоровье. Агапит вылечил купца. Но купца обуяла жадность. А с другой стороны, сам при всех и пообещал, что отблагодарит Агапита. И решил купец обмануть святого, положив в мешочки вместо золотых монет дешевые серебряные резаны. Ведь никто не видел, что в них тогда лежало. Так и сделал, засунув туда для очистки совести одну золотую монету. Обрадовался, что и вылечиться ему удалось, и благодаря своей хитрости столько ценностей сохранить. Пришел он опять к Агапиту со своей свитой отдавать купеческий долг по слову своему. Агапит только усмехнулся, глядя на его мешочки в гордо протянутой руке, и сказал: «Я ни с кого платы не брал и с тебя не возьму. Но слово свое ты сдержишь. Выйди и раздай все это золото нищим». Купец еще более обрадовался и пошел со своей свитой исполнять наказ святого. Но когда он открыл мешочек и стал доставать эти деньги, то все монеты оказались золотыми, кроме одной. Ну, купец расстроился, подумал, что, очевидно, мешочки дома перепутал. Но наказ святого, данный перед своей свитой, исполнил. По приходе же домой его охватил настоящий ужас, ибо все его драгоценности и деньги превратились в дешевые резаны. И среди груды этой мелочи он нашел лишь один золотой.
Оказывается, такие барыги еще и в те времена были,
пробасил Володя. Да их во все времена хватает, с печальной усмешкой проговорил сенсей. Жадность — это излюбленный порок зверья человеческого. И не только среди мирян, но, к сожалению, и среди монахов. Даже во времена Агапита многие из братьев монастыря, где он жил, имели любовь ко злату гораздо большую, чем к Богу, и использовали свой монашеский чин для того, чтобы из простаков выманивать деньги. При жизни Агапита многие из них побаивались его, хотя сам Агапит никого никогда не осуждал. После же его смерти тайные златолюбцы вздохнули с облегчением, ибо не стало рядом с ними того, кто не давал покоя их совести. Впоследствии, описывая жизнь монастыря, они утаили многие истинные деяния Агапита. Пытаясь возвысить собственную значимость, приписывали его чудеса себе. Также ими было сокрыто и учение, которое излагал Агапит, говоря истинными словами Иисуса, ибо оно перечило их желанием власти и денег. А народную славу о монастыре, которую он приобрел благодаря Агапиту и его ученикам, использовали для своего обогащения, изобретая все новые и новые способы заработка денег и достижения своих политических целей. А по большому счету, святости у этих чудаков, которые присвоили чужой труд, не больше, чем у скупого торгаша на рынке. И, вздохнув, сенсей произнес: «Люди остаются людьми, какую бы одежду они ни надели. Хотя Агапит среди всех, кому людской ум присваивал святость, действительно был истинно свят, ибо в нем пребывал сам Дух Святой».